Мы все привстали. В лапах она держала окровавленного медвежонка. Бедняжка едва слышно постановал. На его мохнатой голове зияла рваная рана. Наташа бросилась к ним и, невзирая на недобрый взгляд медведицы, бегло осмотрела малыша.
«Положите его на траву. Я попробую остановить кровь».
Медведи послушно закивали, и моя жена взялась за дело. В свое время она неоднократно зашептывала мне случайные порезы, синяки и ссадины. Я в нее верил, хотя положение было очень серьезное. Сначала Наташа успокоила малыша, гладя его по голове и называя самыми ласковыми именами. Потом сунула ему в рот большой кусок сотового меда. Медвежонок мгновенно утих, давая ей возможность заняться раной. Она свела края пальцами, подняла лицо к небу, закрыла глаза и быстрым полушепотом пропела заклинание.
«Два листа подорожника, немного золы и дезинфицированный бинт для перевязки».
Медведи засуетились. Подорожником мгновенно нарвали целый букет, золу и пепел горстями выгребли из-под самовара, но вот с бинтами ничего подобного в лесу, разумеется, не было. Дядя Миша умоляюще взглянул на меня, я на секунду задумался, а потом быстро оторвал широкую полосу ткани от подола своей рясы. Наташа кивнула, посыпала затянувшуюся рану пеплом, прикрыла широкими листьями подорожника и положила тугую повязку. Исцеляемый сосал мед, издавая удовлетворенно причмокивающие звуки.
«Господи, да у ребенка еще и лапка сломана! Какой мерзавец это сделал?»
«Помещик местный, ему лес принадлежит», — глухо ответил дядя Миша.
Остальные сумрачно кивнули. У медведей не было так называемого вожака, но дядя Мишин авторитет был для них непререкаем. «Расскажите-ка поподробнее», — попросил я, пока Наташа с помощью мамы малыша делала шину на перелом. Ветки, полосы березовой коры и еще две широкие ленты от моей рясы. Теперь я выглядел в ней, как афинянин в греческой тунике.
«Лес этот заповедный. Звери в нем спокон веку жили. Потом люди пришли, и вон тот старик с ружьем у избушки, помнишь? Он волчий пастырь. В лесу живет. Волки ему службу служат, добычу носят. Давно он здесь. Еще мой дед его помнит. Мы с волками не в дружбе и не во вражде. У нас дороги разные. Но год назад в наш лес стали охотники заходить. Много всадников. Все с собаками, с ружьями, а старик при них вроде лесничего. Так вот они никого не трогают, кроме нас».
«Как же так?» – поразился я.
«Не знаем. Только люди травят медведей и не стреляют больше ни в кого. Нас остается все меньше, пастух. Они ведь убивают всех, и старых, и малых. Говорят, лес куплен помещиком. Он бывший военный, не может жить без крови. Его усадьба в 3 верстах от леса. Теперь ты знаешь, тебе решать».
«В каком смысле решать? Собственно, мы с женой здесь случайные прохожие, так что...» Начал было я, но Наташа, закончив перевязку лапы медвежонка, двинулась на меня с самым решительным шагом.
«В какой стороне усадьба? Я этому вашему барину сейчас всю рожу расцарапаю!»
«Любимая!»
«Сережка, или ты поставишь на место этого охамевшего убийцу детей, или я... Я не знаю, что я с тобой сделаю».
«Ты пастух», — пожал плечами на мой вопросительный взгляд дядя Миша. «Нас учили верить в тебя. Ты пришел с Арктура, в твоих глазах силы звездного медведя. Мы ни о чем не просим. Решай сам».
«Да что уж тут решать», — буркнул я. «Все и так за меня расписано. Ладно, мы идем к вашему помещику и попытаемся наставить его на путь истинный».
«Надеюсь, он не согласится».
В Наташиных глазах загорелись опасные огоньки.
«В общем, мы пошли».
Честно говоря, я не очень представлял себе, о чем я буду беседовать с местным тираном. Судя по всему, через дом Сыча мы вновь попали в некий параллельный мир. Из рассказов медведей я понял, что это Россия начала 20 века, 1900 какой-то год. Крепостное право до сих пор функционирует, никаких революционных предпосылок не происходит, как будет развиваться страна, совершенно непонятно. Владелец здешних лесных угодий некто Филатов Павел Аркадьевич, бывший офицер, с подчиненными суров до зверства, женат, детей не имеет, и охота на крупного зверя – его единственная страсть. Он держит большую псарню и целую бригаду егерей. Ходят слухи, что медвежьи шкуры сбывает в Англию на шапки для гвардейцев Вестминстерского аббатства. Откуда у медведей столько информации, ума не приложу. не иначе как тайные осведомители на барской усадьбе. Естественно, никакого четкого плана у нас не было. Ну, прибуду я к гражданину Филатову и скажу: «Уважаемый Павел Аркадьевич, не могли бы вы больше не стрелять медведей? Дело в том, что я когда-то написал не очень осторожное стихотворение, и теперь эти звери считают меня своим пастухом, ну, вроде пророка. Они мне так по-детски доверяют, и вы их обижаете. Не охотьтесь, пожалуйста, больше в вашем собственном лесу, а то, знаете ли, и моя жена этого не одобряет. В лучшем случае он меня пошлет, далеко и надолго. В худшем может прогнать собаками, застрелить в гневе, приказать запороть на конюшне, сдать в уездный полицейский участок, запечурить в психушку, как смутьяна и сумасшедшего. А еще, да все. Лично для меня вполне достаточно». Анциферы Формазон в довершении всего однообразно нудили у уха. «Ты же сам видишь, Циля, мой пистолет он позволил зарыть под сосной, а я предупреждал, вещь музейная, взята в аренду, чем возвращать будем? Доминиканскую рясу, твой чистосердечный, можно сказать, подарок, укоротил выше колен, изуродовал, превратив ритуальное одеяние в мини-платье от Кардена. И за что нам все это? За какие грехи? Нет, Циля, бросить его надо, пусть сам выкручивается». Лес кончился. Медведи привели нас на опушку, с которой хорошо просматривался весь ландшафт, и указали на далекие двухэтажные строения. Это и была усадьба помещика. Пришли. «Ну так что будем делать?» С большим трудом мне удалось уговорить Наташу пустить меня одного. Во-первых, я по природе дипломат, а она как впечатает в пылу заклинание покрепче, да такое, что сама потом кается. Во-вторых, как мужчине мужчину, мне будет легче убедить борзеющего помещика обуздать свои кровавые инстинкты. Ну и в-третьих, если сыч имеет влияние и при Филатовском дворе, то, несомненно, захочет взять реванш. Следовательно, надо разделиться, чтобы усложнить ему жизнь. Я пойду к людям, а Наташа останется под надежнейшей охраной медведей. Связь будем держать посредством записок. Рядом с усадьбой виден большой сад. Вот там, под предлогом ненавязчивых прогулок перед сном, я смогу передавать корреспонденцию для любимой волчицы. В человеческом виде ей в усадьбе появляться не стоило. Я мог предположить, как отреагирует бывший офицер на молодую женщину с прекрасной фигурой в коротком платьице с глубоким декольте.
«Сережка, будь осторожен».
На прощание она крепко поцеловала меня.
«Человек, топтавший конем маленького медвежонка, способен на все. Он у себя в имении, а значит, в своем праве».
«Я постараюсь, любимая».
«И вот еще. Сыч почти наверняка придет залечивать раны. Пожалуйста, сделай так, чтобы он тебя не узнал».
«Хорошо, не волнуйся за меня, будь умницей. Ночью наблюдай за окнами, я дам знать из той комнаты, где меня поселят».
«Ты так уверен, что тебя пригласят в гости?»
«Да, у меня есть план». К усадьбе вела широкая дорога через заливной луг. Я лихо притоптывал удобными монашескими сандалиями и старался не забивать себе голову раньше времени. Проблем всегда много. Как говорила Скарлетт О'Хара, «Не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра». Следом за мной шаг в шаг шли мои братья-анциферы Формазон. Довольно долгое время они болтали о чем-то своем, до меня долетали лишь отдельные предложения. «Рясу изорвал, как я на складе отчитываться буду? А пистолет? Не, а мой пистолет? Как стрелять, так только сам, а раскапывать значит я. Не знаю, не знаю, что он нашел в этой женщине? Все из-за медведей. Слушай, а ты липовый пробовал? Я из этих сот три мухи выплюну». «Да нет, душа-то у него светлая». «Ну, знаешь, Циля, вот на этот раз я его точно никуда не толкал. Ангелы не должны переться к черту на куличке. Черти не обязаны совершать благие дела по отлову браконьеров и сохранению медвежьей популяции. Эй, ребята, — позвал я, — хватит под нос бубнить. Мне бы с вами посоветоваться надо». «Ну, наконец-то!» — Анцифер раскинул руки, как библейский отец, принимающий блудного сына. «Я вижу, вы полны раскаяния. Заранее принимаю ваши извинения, сразу все прощаю и выражаю твердую уверенность, что впредь мы всегда будем действовать плечом к плечу». «Вы с нами?» — обернулся я к Формазону. «Да зачем он нам?» — ангел подцепил меня под локоток, ненавязчиво оттаскивая в сторону. «Спасать тварей божьих — самое святое дело. Неужели по святому делу вы будете консультироваться с чертом?» «Хм, определенная логика в этом есть, однако я не хотел бы обижать».
«Да не, ничего, не переживай, Серега!» — делано бодрым тоном выкрикнул черный авторитет. «Подумаешь, без меня обошелся. Пошел на дело, его, значит, взял, а меня, значит, нет. Я не в обиде. Нас чертей по 100 раз на дню так обижают. Ничего, мы привычные. Ты его слушай, слушай, он тебе плохого не посоветует. Ага.
Итак, Сергей Александрович, о каких таинственных планах вы хотели бы со мной поговорить?
Да я предпочел бы с обоими. О, не, увольте. В добрых делах я вам больше не помощник. Так что не робей, Сергунь, вали все на полную катушку, цели разберет. А я, если хотите, даже уши закрою и отвернусь, вот.
Он начинает исправляться, кивнул мне Анцифер. Господь не отнимает шанса на Царство Небесное даже у законченного черта. Но вернемся к нашим планам. Позвольте, я угадаю. Вы хотите попросить меня еще раз подсказывать вам текст, пока вы будете молитвенным словом пробивать очерствевшую душу местного помещика, да?
Вообще-то нет, немного смутился я. Мне почему-то кажется, что на его душу обычных библейских цитат о любви к ближнему будет недостаточно.
После нашей блистательной победы в коридоре у вас еще есть сомнения?
О, в силе божественного слова у меня сомнений нет. А вот в том, что это верная тактика, есть. Мне думается пойти иным путем. Я хочу немного обмануть хозяина, разведать его связи и возможности, проникнуть поглубже в самую сердцевину грязного помещичьего быта и уж тогда ударить наверняка.
«Что же вы от меня-то хотите?» – суховато отозвался ангел. «Как вы полагаете, если я возьму на вооружение метод незабываемого Дубровского, здесь это может сработать?
Если только взять сам принцип, выдать себя за другое лицо, исподволь втереться в доверие к главе семейства, выявить его слабые места и, наконец, избавить бедных мишек от бессмысленного уничтожения. Но кем вы можете представиться в таком несуразном виде?»
«А что, у меня что-то не так?» – удивился я.
«Вы издеваетесь!» – взвыл ангел, видимо, его задело за живое. «Я столько сил потратил, доставил эту редкостную рясу, а вы ее в 2 минуты ополовинили. Ради чего? Ради перевязочного материала дикому зверенышу, из которого еще неизвестно, кто вырастет?»
«Ряса как ряса. Между прочим, когда она выше колен, то шагать гораздо легче. Поддувает, конечно, но с другой стороны так прохладнее, и ноги не путаются».
Анцифер сжал зубы и сдержанно зарычал. Пармазон сзади хохотал вовсю. Меж тем ангел был кое в чем прав. Кого именно я собирался изобразить? Иностранца? Путешествующего ученого? Странствующего поэта, философа, лингвиста? Может быть, оракула-предсказателя? Бедного монаха-доминиканца? Домашнего учителя-гувернера? Признаться, для всех этих профессий костюмец у меня был самый неподходящий. Выход один. Притвориться, что на меня напали разбойники. Раз есть лес, помещичья усадьба, крепостное право, егеря и охотники, то уж на этом фоне разбойники быть просто обязаны. Будем считать, что я ограбленный французский поэт, переводчик, даю частные уроки стихосложения для зажравшихся дворянских сынков. Буквально в прошлом месяце я приобрел неплохой однотомник от Вийона до Аполлинера, и французская поэзия была еще жива в моей памяти. В общем, это оптимальный образ, который я мог рискнуть исполнить. За размышлениями тропа привела меня к высоким кованым воротам. Витиеватые переплетения и решетки в стиле модерн смотрелись ажурно и надежно одновременно. На первый взгляд никаких запоров, никакой охраны. Но стоило мне войти на территорию усадьбы, как словно из-под земли выросла 4 лохматых псов устрашающего размера и рыча взяла меня в плен. Я ожидал чего-то подобного, поэтому встал столбом в самой смиренной позе, дожидаясь, пока за мной придут.
«Сергунь, хочешь, я за медведями смотаюсь?» – любезно предложил черт. «Они тут всех кобелей на уши поставят. Мне не трудно, я мигом».
«Не срывай маскировку хозяину», — напомнил Анцифер, строго взглянув на братца. «Он сейчас скромный преподаватель французского и немецкого, специализируется на поэзии и переводе, готов начать частные уроки сразу же после ужина. Я верно излагаю?»
«В общем, да», — я говорил тихо, чтобы не спровоцировать собак. «Но при чем здесь еще и немецкий? Я его не знаю».
«Увы, домашний учитель данного времени должен знать не только Вольтера или Рембо, но и Гёте с Рильке».
«Я тебе подсказывать буду. Моль, Ферштейн, ну вот и ладушки. Зигхаль, как говорится».
Меня абсолютно не устраивала такая подозрительная готовность фармазона опять во все лезть. Но из дверей основного здания уже вышли 2 лакеев и направились по гаревой дорожке в мою сторону.
«Ты построже с ними», — опять влез черт. «Холопы, они холопы и есть. Держись уверенно, грудь колесом, подбородок вперед, в глазах огонь. Чуть-чуть кричи, запарю, сгною на каторге, в солдаты забрею. Да, и все с акцентом. Акцент не забудь, ты же иностранец. Ну-ка, поковеркай язык в порядке эксперимента».
Не выдержав, я было поднял кулак в сторону фармазона, но собачка зарычала, и мне снова пришлось принять ангельский вид.
«Чё надо, бродяга?»
Лакеи остановились в двух шагах, оглядывая меня с нескрываемым презрением. «Это вы мне?»
«А кому же еще?»
«А я... у меня дело к вашему барину. Будьте добры, передайте ему, что...»
«Барин Павел Аркадьевич почивать изволит», — объяснил один.
«А ты пошел отсюда, пока собак не спустили», — ухмыльнулся другой.
Анцифер возмущенно затрепыхался, и я понял, что черт иногда дает и стоящие советы.
«Хамы! Остолопы! Быдло! Да я вас в батага, в Сибирь, на вечную каторгу, в солдаты под ружье на полный срок, доннер веттер шпрехензедойчком цумиралес цурюк! Вот!»
Парни переглянулись и одновременно согнулись в глубоких поясных поклонах. «Не извольте гневаться, батюшка. Простите, Христа ради, не признали сразу-то. Уж вы, пожалуйте, в дом. Графиня Ольга Марковна чаю кушать изволит, так вот и вы бы к ейному столу. Как доложить прикажете?»
«Серж Ганс Поль Альфред Петрашевский. Иностранец», — милостиво решил я.
Лакеи цыкнули на собак и, услужливося меня впереди, сопроводили мою светлость в дом. Первая половина дела сделана. Я в усадьбе. Не могу сказать, что это было трудно. Теперь действуем строго по плану. Пункт первый. Знакомство с тираном. Лакеи убежали докладывать. Я с удовольствием осмотрел роскошно убранную прихожую, картины на стенах, высокие лепные потолки. Хорошо жили народные кровопийцы, аж завидно. Анцифер с Формазоном, раскрыв рты, тоже зырили по сторонам. Наконец двери распахнулись, и вот уже другой, более солидный мужчина торжественно произнес:
«Графиня ждет вас, господин Петрашевский».
Почему я выбрал для себя фамилию революционера-народовольца? Как-то само собой вырвалось. Не иначе, как мне тоже придется здесь заняться террором. Внутреннее убранство старорусского помещичьего дома было точно таким, каким его изображали Перов и Федотов. Тяжелые портьеры, богатые ковры, добротная мебель ручной работы, фарфоровые вазы, бронзовые статуэтки, портреты в роскошных рамах. На их фоне я особенно остро почувствовал нелепость своего костюма и общую абсурдность самой затеи. Думать надо было, прежде чем лезть. В одной из комнат, видимо, гостиной, за роялем сидела молодая красивая женщина. На ней было ошеломляющее черное платье из бархата и шелка, на шее ожерелье из массивного жемчуга. Роскошные рыжие волосы убраны в высокую прическу, открывая нежную шейку и плавное течение белой линии плеч. Женщина играла нечто печальное из Брамса, а может, из Гайдна. Я не мог разглядеть слишком мелкий шрифт над нотами.
«Кто вы?»
«Я?»
«Разве Парамон привел кого-нибудь еще?»
«А я есть известный поэт, переводчик и учитель иностранных языков».
Я вовремя вспомнил про акцент и начал наступление.
«Миль пардон, мадам, на меня напали разбойники, я весь ограблен, le grand problème, excusez-moi».
«Странно».
Женщина продолжала играть, даже не оборачиваясь в мою сторону.
«Последнего смутьяна мой муж собственноручно повесил еще прошлой осенью. По-французски вы говорите с явным рязанским прононсом. Кто вы по национальности?»
«Немец», — выдавил я.
«Если она хоть что-то смыслит в немецком, все пропало».
«Гут нахт, майн либерхерен! Я гут нахт!» За моей спиной послышалось знакомое хихиканье Формазона. Поняв, что сейчас будет, я было зажал ладонями рот, но не успел. «Ein kleine Fräulein, Ольга Марковна! Ich liebe вас из das по уши! Ein поцелуен alles, alles, über alles! Wie ist Hände hoch, капитулирован перед mein Liebe! Иначе ein просто der Weg zurückkommt zu mir, mein Herz! Я к вам пришел und wenn ich wie die Witze verstehe!»